вечером я свалилась на кровать в крайней степени физического и душевного истощения, то есть бешеная усталость. Через несколько минут я открыла книгу Кастанеды и прочла следующее. Твоя усталость – это больше, чем усталость. Это желание, чтобы тебя оставили в покое. Что-то в тебе возмущается тем, что тебя беспокоит. Но тебе крайне важно раздражать эту твою часть, пока она не сломается. И тут я осознаю одну гениальную штуку. Наша природа – покой. Мы из него выходим и в него возвращаемся. А здесь мы в Диснейленде. Я это называю «отпуск из рая». И поэтому все, что нас здесь раздражает, нарушает наш покой. И устаем мы не от того, что мы делаем, а от этого бесконечного раздражения. И когда мне указали, так сказать, на мое слабое место, то есть на раздражение от постоянного беспокойства, я вдруг расслабилась. Я продолжала бегать, делать массу разных вещей, но я совершенно не уставала. Кроме того, феноменально повысилась моя эффективность. То есть приходилось бегать гораздо меньше. То есть он у меня заказывает, например, какую-то книгу по психиатрии. Захожу в магазин, и прямо глаз падает на эту книгу. Я ее достаю, приношу. То есть то, что раньше требовало беготни, звонков, поездок, нервотрепки, стало простым и доступным. То есть как только ты меняешь отношение к этому, все и упрощается. Это первый вывод, что сломав раздражение, человек просто совершает действия, либо те, которые хочется, либо те, которые не может не совершать. И тут я понимаю, что по сути, совершать какое-то действие следует по принципу похода в туалет. Ты не можешь не пойти в туалет в определенный момент. Это называется «хочу в туалет». Ты не хочешь, ты просто не можешь не пойти. Я это записала, мы пошли на Гришковца, он это озвучивает.
Ты говоришь, что туда просто надо.
Туда надо. Так вот, мы делаем все, что как бы не можем не делать, и тогда все становится простым. Ты это хочешь, потому что у тебя нет выхода. Как только тонкое, глубинное раздражение мое было опознано, я еще раз повторяю, я почти перестала уставать, мои действия приобрели большую эффективность. В какой-то момент я даже отследила, что я вынуждена что-то делать, а это оказывается полезным прежде всего для меня самой. То есть я вдруг понимаю, что я все могу. И тут я вдруг понимаю, как выглядит график жизни. Электрокардиограмма. Если это прямая линия, что это такое? Умер-шмумер, самое главное, чтобы был здоров. Тут техника Карлоса Кастанеды. При чувствах раздражения, нетерпения, гнева, печали вращать глазами. Неважно, по какой стрелке. Часовой или против. Попробуйте, гениально помогает. Нет. Это дает временное облегчение, пока не достигнуто намерение. То есть, когда ты уже отлавливаешь себя на каком-нибудь негативе и говоришь «стоп, отменяю», тогда можно прекратить вращать глазами. И тут я понимаю, что глаза, как кинопроектор, транслируют образы сознания изнутри наружу. Открываешь глаза и транслируешь. То есть то, что мы воспринимаем, это то, что мы изнутри транслируем. Это как трехмерная проекция с кинолент, которые прокручиваются в нашем сознании. Если когда-нибудь удастся такое прочувствовать, потрясающее ощущение, переживание. В какой-то момент я вспомнила фразу психиатра из предыдущего рассказа. Добровольно-принудительно. И я поняла, что это выбор каждого из нас. С нами что-то происходит, какое-то событие. И выбор у нас такой. Либо мы это принимаем добровольно, и тогда условия более свободные. То есть в какой-то момент мой сын потребовал, чтобы я обратилась к адвокату и выяснила, что нужно сделать, чтобы оттуда выйти. То есть, скажем так, кому заплатить, чтобы выйти из психушки. Я прихожу домой, звонит вот этот мой сумасшедший, который купил поместье. Кстати, он там организовал дорогую базу отдыха. Туда приезжают богатые израильтяне. Там они, так сказать, книги пишут, картины рисуют. То есть он перековал, так сказать, мечи на орала. Вот, и он звонит как раз, когда мне нужен адвокат. Я ему говорю, мне нужен адвокат, чтобы выяснить, как выйти из психушки. Он мне говорит, тебе никто не нужен, потому что у нас есть родственница-прокурор. Он говорит, сейчас она к тебе позвонит. Звонит ко мне израильтянка-прокурор. Я ей рассказываю в двух словах предыдущую историю. Я спрашиваю, как выйти из психушки? Она мне говорит, добровольно зашел, добровольно вышел. Так вот, возвращаясь к теме принять происходящее с тобой, если ты принял это добровольно, значит, добровольно можешь прекратить в это играть. Если же это происходит принудительно, то же самое, то это медленно и печально. Анекдот. Офицер спрашивает солдат, кто поедет на картошку? Двое выходят вперед, говорит, я. Он говорит, хорошо, остальные пойдут пешком. Я как-то сказала, что я и Павлов, и собака Павлова. Большинство людей рассматривают свое положение в качестве собаки Павлова. Обижаются, страдают, кричат «Вивисекция!», ненавидят Павлова, то есть обвиняют других людей, судьбу, обстоятельства, наконец, Бога, как будто он главный Павлов. Но когда принимаешь позицию экспериментатора, все выглядит совершенно иначе. Ты сам экспериментируешь с собой. То есть заказал эксперимент, можешь его и прекратить. Любой из нас волен прекратить любой эксперимент. Сформулируй пережитое и реши. Все, эксперимент окончен. Как только я поняла, что я наигралась в тему замужества, на этом оно и прекратилось. признать, что эти игры тобой сыграны, это уйти в пустоту, в неизвестность, что требует огромной смелости. По сути, мы рождаемся, и нам дают некий набор игр, в которые принято играть на планете Земля. Ассортимент довольно ограничен. То есть имеются варианты, но ассортимент ограничен. И большинство людей выбирают там энное количество из списка и всю жизнь играют в эти игры, боясь, хотя они им уже осточертели до коликов, боясь, что если они прекратят в них играть, то им не во что будет играть. Чем я займусь, думает человек, которому осточертело смотреть порнографию? То есть, как бы я уже не, как бы, не кто-то, как это порнографию надоело смотреть. Так вот, заявляю, как только ты ухитряешься освободиться от большинства человеческих игр, ты экономишь массу энергии и получаешь новый набор игр. Как хотите, называйте. Сверхчеловеческие можно красиво?
Да.
То есть ты тогда можешь позволить себе быть волшебником? Тоже надоедает иногда. Возникает чувство «хочу хотеть». Потому что получается так. Идем мы сегодня. Вдруг купили бананы. Думаю, хочу. То есть я хочу после того, как это уже приходит. А до этого вроде ничего не хочу. Когда я перечитала текст, то заметила, что у кого-то может возникнуть ощущение противоречия между принятием ситуации и возможностью ее изменить. Попробую пояснить. Если ситуация требует непосредственно от меня реакции, я реагирую. Если не требует, я убираю внимание. Рамиш, проблемы должны растворяться, а не решаться, ибо никакого решения не существует. Единственный способ растворения проблем – это их простое наблюдение сразу же после их возникновения. То есть, если ты наблюдаешь, как начинает что-то такое возникать в твоей реальности, испугаться – это значит притянуть ситуацию, впустить ее в свою реальность. Это значит закрепить ее. У меня методика такая. Если я успеваю ее отследить на входе, я ее отменяю, обшучиваю, высмеиваю – и убираю внимание. Пусть она делает все, что хочет. Как правило, когда я вспоминаю об этой ситуации, она уже сама себя рассосала. То есть, имеется в виду, что есть как бы два типа ситуаций. Это я сейчас формулирую. Ситуации, которые могут пройти стороной, и ситуации, которые идут прямо на тебя. Которые пройти стороной провожаешь, а которые проходят через тебя, встречаешь и провожаешь. То есть летите, голуби, летите. Это трудно, да, прочувствовать? А? Понятно. Гениально. Организмы создаются с определенными заданными характеристиками, с тем, чтобы определенные события могли иметь место. То есть психофизический аппарат под именем Любочка был создан с программой пережить их событий, чтобы их переварить, адаптировать, сформулировать. И иногда я думаю, что таким образом очень многим не придется это пережить. Я наблюдаю, что сейчас рождаются дети или психофизические организмы, которые уже все знают, не переживая того опыта, который пришлось за жизнь пережить мне. То есть я пережила, сформулировала, выдала мирозданию, а дети, которые рождаются, они рождаются уже на более высоком уровне. То есть это называется «с утра выпил, целый день свободен». Любочка пережила, остальные могут гулять. Это что-то очень умное. А! Я перепробовала все способы делать выбор. Выбирала самое тяжелое, затем самое легкое. Выбирала не выбирать или бросала жребий. Советовалась с людьми. Или сначала советовалась, а затем поступала наоборот. Короче, мне понравились все способы. С некоторых пор я прекратила ограничивать мироздание своими пожеланиями. Мои многочисленные потребности, как материальные, так и информационные, возникают и удовлетворяются автоматически. Все это я уже рассказала. Отдыхаем. Наблюдая за своими гостями из Геи, Гея – это психбольница, в переводе с древнегреческого «планета Земля», я заметила, как у них меняется настроение, как они мгновенно из общительных становятся буками, из работоспособных в недееспособных. Это у них точка сборки шатается из одного положения в другое, то есть им не хватает уравновешенности. Уравновешенность – это внутренняя сила, ощущение почти полного безразличия и легкости, но прежде всего естественная и глубокая склонность к исследованию и пониманию. То есть, если ты понимаешь, что все с тобой происходящее происходит с тобой для твоего исследования, то по какому поводу напрягаться? Ты просто это наблюдаешь, анализируешь, записываешь, накапливаешь или выпускаешь. То есть, а что тут напрягаться-то? Я ни с кем не воюю, навоевалась. Мне однажды приснился сон, я в незнакомой компании, заглядываю в сумку, она пустая, ничего в ней нет. И такой покой внутренний, думаю, какая легкая сумка. Тут я вдруг объявляю: так, ребята, пожалуйста, кто что взял, верните. И выстраивается очередь, и каждый мне что-то несет. И уже не важно, это было из моей сумки или просто принесли. И такая радость, такой покой, я проснулась и думаю: Господи, да что же у меня можно взять? Итак, когда я рассуждала о том, зачем со мной произошла вышеуказанная история, я вдруг начала читать книгу индийских притч, которая называется «Скальпы и ку. Там мне объясняло, что такое ку. Да, но из контекста я поняла, что это как бы набор очков. То есть, думаю, что этот набор очков для того, чтобы подготовиться к неожиданному и неведомому, которое нас ожидает впереди. То есть, текст был такой. Совершенно неважно для воина, когда он возвращается после сражения, сколько он принесет скальпов. Для него важно, сколько он добудет ку. То есть, это сколько он добыл в результате сражения пониманий, осознаний, мудрости, силы, легкости, жизненной энергии, радости и так далее. То есть, можно рассматривать жизнь как набор очков, баллов. Сколько ты, то есть при выходе, так сказать, вошел в жизнь, поиграл, уходишь, тебя спрашивают, сколько ты набрал очков, ты показываешь. Так вот, думаю, моя магическая история по количеству ку может претендовать, не знаю на что, называется так. Альцгеймер близится, а Оскара все нет. На одном из своих выступлений я сказала, ничего не следует воспринимать тотально. Один парень подошел и спросил, но Оша сказал, что все следует воспринимать тотально. Я говорю, все да, но ничего конкретного. По-моему, мой текст размножается сам по себе. В заключении темы я озвучу вопрос матери одной из моих подруг. Потому что я думаю, что этот вопрос может возникнуть и у присутствующих. Есть ли Люба такая крутая? Как она допускает, что подобные события с ней происходят? Моя вот эта подруга объяснила своей матери следующее. Она говорит, представь, что каждый из нас находится на определенном уровне обучения. Кто-то в яслях, а кто-то в университете. На факультете есть обязательные предметы, а есть факультативы. То есть, есть предметы, которые ты можешь не изучать, а есть предметы, которые ты обязан изучить. Так вот, Люба взяла самые тяжелые предметы. У Юли, например, был другой ответ. Ты просто любишь свои теории проверять на практике. Это присуще ученым типа Луи Пастера, который привил себе бешенство, а затем принял сыворотку против бешенства. Ну, мой ответ частично озвучен в теме «Добровольно-принудительно». Можно привести множество ответов, но, честно говоря, мне больше всего нравится ответ из Акуджавы. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам решать. Почему Дон Хуану Кастанеды допустил убийство своего сына? Почему Гурджиев допустил 2 военных ранения и 2 автокатастрофы? Почему, в конце концов, Иисус допустил распятие? Как-то на пике душевной боли я завопила. Господи! Зачем ты это делаешь с нами? И тут же пришел ответ. Я это делаю не с вами. Я это делаю только с самим собой. Так, Будду я сегодня трогать не буду. В прошлом году я рассказывала, что Будда умер от рвоты и поноса. Лечу в самолете из Москвы в Израиль, и у меня начинаются признаки Будды. Я себе говорю, ты, сука, Любочка, Будду изображать не будешь. У тебя нет свидетелей. Никто не скажет, что ты умерла, как Будда. И в заключение на сегодня я бы хотела сказать следующую фразу, а потом у нас замерзшая Юлечка включится. Я добавлю, что плохо-хорошо – термины договорные. События сами по себе нейтральны, и наша привилегия – называть их плохими или хорошими. Хорошее сегодня может стать плохим завтра и наоборот. А сейчас я попрошу нашу уважаемую Юлечку, замерзшую синюю, прочесть потрясающую притчу из Бормора, которая называется «Плохо или хорошо». А вам спасибо за внимание. Себя! Себе спасибо! Это вы меня породили! Юля, иди сюда.
Лучше повыше поднять.
Да. Это можно без микрофона. Я всем дам ссылку, куда идти. Куда идти? Я уже умер? Спросил человек. Ага, кивнул Бог, не отрываясь от изучения толстой внушительной книги. Умер, безусловно. Человек неуверенно переступил с ноги на ногу. И что теперь? Бог бросил на него быстрый взгляд и снова уткнулся в книгу. «Теперь тебе туда!» Он, не глядя, указал пальцем на неприметную дверь. «Или туда!» Его палец развернулся в сторону другой такой же точно неприметной двери. «А что там?» – поинтересовался человек. «Ад!» – ответил Бог. «Или рай? По обстоятельствам!» Человек постоял в нерешительности, переводя взгляд с одной двери на другую. «А мне в какую?» «А ты сам не знаешь?» – Бог слегка приподнял бровь. «Ну, замялся человек. Мало ли, куда мне там положено, по моим деяниям?» Бог заложил книгу пальцем, наконец-то посмотрел прямо на человека. «По деяниям, значит?» «Ну да, как же еще?» «Ну хорошо, хорошо». Бог раскрыл книгу поближе к началу и стал читать вслух. «Тут написано, что в возрасте 12 лет ты перевел старушку через дорогу. Было такое?» «Было», кивнул человек. «Это добрый поступок или дурной?» «Ну, конечно, добрый. Сейчас посмотрим». Бог перевернул страницу, через 5 минут эту старушку на другой улице переехал трамвай. «Если бы ты не помог, и они бы разминулись, и старушка жила бы еще 10 лет. Ну как?» Человек ошарашенно заморгал. «Или вот, Бог раскрыл книгу в другом месте. В возрасте 23 лет ты с группой товарищей участвовал в зверском избиении другой группы товарищей. Они первые полезли», — вскинул голову человек. «У меня здесь записано иначе», — возразил Бог. И, кстати, состояние алкогольного опьянения не является смягчающим фактором. «В общем, ты ни за что, ни про что сломал 17-летнему подростку 2 пальца и нос. Это хорошо или плохо?» Человек промолчал. «А после этого парень уже не мог играть на скрипке, а ведь подавал большие надежды. Ты ему загубил карьеру». «Я нечаянно», — пробубнил человек. «Само собой», — кивнул Бог. «К слову сказать, мальчик с детства ненавидел эту скрипку. После вашей встречи он решил заняться боксом, чтобы уметь постоять за себя, и со временем стал чемпионом мира. Продолжим?» Бог перевернул еще несколько страниц. Перевернул.
Бог перевернул.
Зовите меня просто. «Изнасилование – это хорошо или плохо?» «Ну я же...» «А ребенок, который родился, стал замечательным врачом и спас сотни жизней. Ну, хорошо или плохо?» «Ну, наверное. А среди этих жизней была и принадлежащая маньяку-убийце. Плохо или хорошо?» Но ведь, а маньяк-убийца вскоре зарежет беременную женщину, которая могла бы стать матерью великого ученого. Ну, плохо, хорошо. Но, а этот великий ученый, если бы ему дали родиться, должен был изобрести бомбу, способную выжечь половину континента. Плохо или хорошо? Но я же не мог всего этого знать, выкрикнул человек. Само собой, согласился Бог. Или вот, например, на странице 246. Ты наступил на бабочку. Ну, а из этого-то что вышло? Бог молча развернул книгу к человеку и показал пальцем. Человек прочел, и волосы зашевелились у него на голове. «Какой кошмар!» – прошептал он. «Но если б ты ее не раздавил, случилось бы вот это!» Бог показал пальцем другой абзац. Человек взглянул и судорожно сглотнул. «Выходит, я спас мир?» «Да! 4 раза!» – подтвердил Бог. «Раздавив бабочку, толкнул старичка, предав товарища и украв у бабушки кошелек. Каждый раз мир находился на грани катастрофы, но твоими стараниями выкарабкивался». А человек на секунду замялся. А вот на грани ты самой катастрофы его. Тоже я? Ты не сомневайся. 2, когда накормил бездомного котенка и спас утопающего. У человека подкосились колени, он сел на пол. Ничего не понимаю, всхлипнул он. Все, что я совершил в своей жизни, чем гордился и чего стыдился. Все наоборот, наизнанку, все не то, чем кажется. Вот поэтому было бы совершенно неправильно судить тебя по делам твоим, наставительно произнес Бог. Разве что по намерениям. Но тут уж ты сам себе судья. Он захлопнул книжку, поставил ее в шкаф среди других таких же книг. В общем, когда решишь, куда тебя, отправляйся в выбранную дверь, а у меня еще дел по горло. Человек поднял заплаканное лицо. Но я же не знаю, за какой из них ад, а за какой рай. А это зависит от того, что выберешь, ответил Бог. Петр Бармор, Игорь Демиургов. Очень рекомендую, она уже есть везде, но можно все это прочитать и в его журнале в живом. Бармор, livejournal.com. Петр Бармор, а там есть разные метки, у него много разных произведений, а метка Шамбамбукли. Если кто-то захочет, я дам организатору Виталику, он вам, соответственно, передаст. Спасибо.
В качестве анонса завтра у нас тема радость.
Два часа?
Сегодня тоже могли.
Виталик, здесь же? Виталик, здесь же?
Около метро стоять или приходить сразу сюда?